звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио из студии в Санкт-Петербурге. Программа «Щит веры» идет в прямом эфире. Это значит, что все наши средства связи с вами включены. Компьютеры, телефоны, все для вас. И вы можете сегодня принять участие в нашей передаче, которая посвящена вопросам о пророчествовании о последнем времени. Мы говорим с сотрудниками апологетического центра на эту тему. Сегодня в студии должен появиться Павел Столяров, но он еще не появился в связи с тем, что в Санкт-Петербурге выпало много снега, и, как правило, уборка снега в Санкт-Петербурге это стало уже такой некой традицией, не знаю, как насчет всей России, но, по крайней мере, в Санкт-Петербурге это все время обсуждается не в положительную сторону. Создалось многокилометровые пробки, и Павел как раз недалеко уже от студии, но, тем не менее, стоит. Друзья, прошу прощения, вы можете, конечно, обращаться в студию, звонить мне, меня зовут Дмитрий Требельский, и говорим мы о пророчествованиях о последнем времени. В связи с чем эта тема поднимается? Да просто потому, что с каждым годом этих пророчеств становится больше, и, в общем-то, предыдущие эфиры, которые были посвящены кинематографу, к сожалению, может быть, не каждый, кто слушал нас, понял, почему целых два эфира мы посвятили этой проблеме и апологетической проблеме. А дело в том, что через кинематограф как раз в массовое сознание внедряются совершенно фантастические идеи о приходе, об изменении этого мира, о конце этого мира и о каком-то приходе, может быть, некоего спасителя, как, например, это сделано в фильме «Аватар». То есть должна быть какая-то личность, которая должна прийти и спасти, и изменить мир к лучшему. Вот эти вот ожидания, они перекликаются с библейскими ожиданиями, которые выражены в Библии о том, что будет наступит царство Господа на земле, о том, что будет тысячелетнее правление Иисуса, но до этого написано также будет время правления Антихриста, которое будет не очень долгим, всего лишь 7 лет, но тем не менее это время будет обозначено как время великой скорби, когда народы земли, они сначала вроде как будут процветать и радоваться, а потом их будет постигать одна кара за другой за то, что они не поклонились Господу и не поклонились Евангелию. Вот эта тема пророчествования о последнем времени, она очень актуальна для церкви, она очень актуальна для всего этого мира. И уверен, что у каждого из вас есть свое мнение, может быть, свои вопросы по поводу того, вообще стоит ли заниматься пророчествованием о последнем времени, как христианам реагировать на эти пророчества, и почему многие культы, многие религиозные течения используют пророчествование о последнем времени как одно из начал для своего творчества, для привлечения людей к своим новых адептов в своей организации. Для того, чтобы разговор все-таки был обоюдный, я хочу сразу предложить вам набирать наш Skype в логине. Если вы слушаете нас через интернет, то можете набрать TWR Radio, и сразу же вы можете выйти на наш Skype номер и позвонить в эфир. Наш эфир сегодня помогает выводить ваши звонки в эфир Михаил, так что вы услышите его голос сначала, и он проконсультирует вас, проинструктирует вас, как вы будете звучать, и потом переведет этот звонок, ваш звонок переведет ко мне в студию. И также вы можете звонить нам по телефону, если у вас нет интернета. Телефон — это самый распространенный вид связи до сих пор, поэтому звоните нам из любого региона, не забудьте набрать код Санкт-Петербурга 812, если вы звоните из-за пределов России, код России 7. 7-812-596-0452, 596-0452, и мы говорим о правлении, как раз о пророчествовании о последнем времени. Вот наш радиослушатель в интернете Андрей как раз говорит 3,5 года про период правления Антихриста. В общем-то, вы правы, и одновременно вы, конечно же, мы можем это обсуждать. Сегодня я хочу сказать, Андрей, что и не будет у нас такого богословского эфира в плане того, что мы не будем глубоко анализировать вот все эти современные таблицы, которые сейчас в церквях приняты, сколько времени будет Антихрист управлять, а насколько это все будет распространено. Например, в книге пророка Даниила сказано, что он будет Антихрист, он придет И первые 3,5 года будет хорошо, а потом 3,5 года будет... Он разорвет завет с Израилем, и начнется вот это вот время, когда совсем будет плохо для Израиля. Поэтому 3,5 года, когда он проявит себя как антихрист, или 7 лет, когда он войдет во власть. Здесь важно просто как бы... до конца определиться со сроками и с датами, но сегодня мы не будем говорить о конкретных сроках и датах, а мы будем говорить именно об этой тенденции, о том, что через пророчествование о последнем времени люди привлекаются к вере. Более того, создается некий ажиотаж. Я верю, что сознательный ажиотаж сейчас раскачивается общественное мнение. Вспомните вот этот... прошедший с неким таким вот опломбом фильм 2012, когда аудитория была захвачена идеей, что мир закончится, и, в общем-то, апокалипсис, Армагеддон, все эти фильмы, они так или иначе эту тему эксплуатируют и создают вот это напряжение, что мир должен закончиться, и все в мире должно измениться. Вот это вот то, что людей привлекает. Я вам скажу интересный момент, что, например, культ свидетелей Иеговы, он начался именно с такого... я сейчас отвечаю одновременно нашему радиослушателю. Павел пришел в студию. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Вот я как раз пытаюсь рассказать нашим радиослушателям то, что мы с тобой будем обсуждать. Очень рад, что твое пророчествование о появлении в студии оказалось более верным, чем мое, потому что я предсказал, что ты появишься в 20:15, а ты сказал в 20:10. Ты тоже был неправ, но твое время все равно оказалось ближе, так что ты получаешь бонус за точное предсказание своего появления.
Прошу прощения.
Да, ничего страшного, мы понимаем, что пробка
есть
пробка.
Пятница, последний день недели,
все собираются. Питер, и самое главное другое, самое главное неожиданный снег, понимаешь? Это как конец света, в общем-то. Очень в тему к нашему эфиру.
Зимой, да, снег всегда неожиданен.
Вот Павел, он принес некие таблицы. Вот, может быть, с этих таблиц мы и начнем. Зачем ты принес их вообще?
Вы знаете, говоря о конце света, вообще это очень интересная тема, о пророчествах. Эта тема всегда является важным акцентом внимания в церкви, у людей, кто пытается обратить внимание неверующих на важность Писания, кто пытается предупредить о скорой кончине этого мира. Вот, с одной стороны, с другой стороны, все эти пророчества о конце света, они не представляют собой некой единой, легко прослеживаемой цепочки в Библии, поэтому всегда люди стремились для того, чтобы как-то объяснить себе и миру, нарисовать некую схему, неким образом, схематически или в виде графиков, объединить те цитаты, те стихи из Писания, которые у нас есть, в некое единое целое, в единую последовательную линию для того, чтобы объяснить, в чем суть дела и когда что произойдет.
Ну скажи мне вообще, мы, конечно, сегодня с тобой не будем закладывать некое богословское обоснование, но вот имеет ли смысл вот создавать графики? Потому что мне кажется, когда я вижу вот эти таблицы, графики о приходе Спасителя, обо всех этих временах, мне кажется, это какая-то бизнес-программа какая-то.
Ну, в каком-то смысле да, потому что эти материалы пользуются на одной из всегда постоянной популярностью, одной из самой высокой степени популярности подобного рода материалов. К сожалению, что бы там ни писалось, да, то есть под вывеской, значит, кончина этого мира состоится в, можно продать любой график, потому любую таблицу, потому что всегда люди будут интересоваться, а когда же именно. Вот, но, в общем... Иногда, помимо бизнеса, есть еще и хорошие намерения, но...
Я просто хочу сказать, друзья мои, что...
Все-таки, да, просто закончу мысль, все-таки хорошая сторона этого вопроса заключается в том, что Бог есть не Бог беспорядка, но Бог порядка, не Бог неправды, но Бог истины, поэтому мы представляем, что Господь излагает учение в неком последовательном виде, и, может быть, мы сейчас в данное время его неясно видим, но это хороший принцип, если мы следовательно, что-то изучаем. Поэтому, уважаемые радиослушатели, когда вы встречаете такую комплексную проблему или комплексный вопрос, как конец этого мира, то ни в коем случае нельзя брать один стих и им толковать все увиденные. То есть всегда нужно изучать все в системе. Поэтому такой систематический подход, конечно, всегда хорош.
Напомню, что только что к вам обращался Павел Столяров, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований, который располагается в Санкт-Петербурге, и вы сегодня общаетесь вместе со мной, с Павлом, и его как бы позиции как апологета на вопросы о пророчествовании в последнее время. Павел, вообще полезное дело пророчествовать о последнем времени?
Это страшное дело, потому что мы, скорее всего, ошибемся. Потому что Господь предупредил, что о дне и часе, о том никто не знает. Поэтому, как моя такая простая рекомендация, как только вы услышали от кого-то ясное пророчество о конкретном конце света, скорее всего, он не прав.
Скорее всего, он не прав. Хорошо, то есть запомните эту простую рекомендацию, что скорее всего, он не прав.
Да, потому что мы не знаем, когда произойдет это великое и важное для всех нас и для всего мира событие. А с другой стороны, это... Я считаю, что это достаточно греховное событие, идти поперек воли Господа, который говорил, что не нам это знать. Поэтому, когда человек пытается свою силу или своим разумом понять божественное или залезть туда, куда ему нельзя, мне кажется, что это похоже немножко на события в Эдемском саду.
То есть, фактически, некий соблазн, да, человек пытается сам предвидеть будущее, хотя, в принципе, Бог нам его открыл.
Да, в Эдемском саду было, росло дерево познания добра и зла, то есть оно там существовало, и человек был рядом с этим деревом. Я думаю, что если оно там было, значит, какая-то для него судьба была уготована человеку, но не такая, которую выбрал сам человек. То же самое, что и в сегодняшних пророчествах, когда мы видим некие намеки в Писании о том, что будет предвестником этого дня, как будет осуществляться пришествие Христа, что произойдет после того. То есть мы видим некие намеки, мы как бы видим это дерево издалека, но мы не можем, мы не имеем права его вкушать до того момента, как Господь не изберет и не покажет нам, потому что иначе мы согрешаем против Господа. Хотя говорю, что вот моя аллегория с деревом познания добра и зла, конечно, это моя личная аллегория, это не является неким таким устоявшимся библейским мнением, но я думаю, оно достаточно просто в понимании и в предотвращении излишних попыток предвидения. Дело в том, что таких попыток было очень много, и уважаемые радиослушатели, вы можете, например, в частности, обратиться, если я могу сказать адрес нашего сайта, к нашему сайту. У нас есть публикация апологетическая, которую мы постоянно выпускаем, ежеквартально стараемся в этом режиме. Вот. И в Вестнике номер 39 вы найдете такую статью «Свидетели Иеговы и 1914 год». И в этой статье как раз рассказывается предыстория того, как, начиная с 18 века, даже с 17 века, люди пытались предсказать пришествие Христа, что из этого получилось, как много еретических учений отсюда вышло, и до сих пор мы пожинаем плоды вот этих вот ложных пророчеств, ошибочных пророчеств, и даже при жизни людей, которые их произносили, они вынуждены были менять это пророчество, неоднократно менять. То есть, знаете, вот не просто, знаете, говорят, не пойман, не вор, да, здесь пойман не неоднократно, и все равно не вор, и все равно пророк, и все равно верит, и так далее. То есть вот такого рода вещи, это не просто личный грех, который искушает человеческую веру, вот мою собственную, когда я начинаю пророчествовать, но еще вторая проблема, он начинает этот грех искушать людей вокруг тебя, тем более если человек пользуется неким авторитетом, он пастор, он какой-то учитель писания, то есть более слабые в вере начинают его слушать, они начинают соблазняться о вере, соблазняться о спасителе, и вот куда приводят вот эти ложные пророчества. Поэтому опасности во всех этих вещах достаточно долго, как можно сказать, долгоиграющие или долгоработающие, они проникают, как, знаете, как некое там такое свойство радиации, достаточно глубоко и надолго, и очень трудно вычислить период полураспада этих мыслей. Люди постоянно возвращаются еще раз к этим пророчествам. А вдруг это все-таки правда?
А вдруг вот Иисус Христос скрытым образом с 1914 года управляет на земле?
Да, понимаете, вдруг он воссел на престоле и сейчас судит весь мир, и там еще что-то, еще. Понимаете, и мы впадаем в некую иллюзию, то есть мы как бы строим свой иллюзорный мир, потом начинаем по нему жить, и те люди, которые нас пытаются опять привести к Писанию и говорят, и сказать нам, что мы не правы, мы вот со стен своей иллюзии начинаем кричать: «Да какое вы имеете право разрушать нашу святую веру?»
У нас есть вопрос очень в контексте и очень, мне кажется, интересный. Наша радиослушательница пишет и ставит фильмы о конце света, и христианские писатели и режиссеры обращаются к этой теме, как, например, распространенная серия под названием «Оставленные».
«Оставленные», да.
Многие христиане увлекаются ими. Насколько полезны такие произведения, и не несут ли они с собой духовную опасность?
Ну, опять же, знаете, вот мы... В наших передачах вот, и все вот участники нашего служения, нашего центра, мы всегда призываем не пытаться делить мир на белое и черное, хотя подспудно мы подразумеваем, что существует добро и зло, но мы понимаем, что греховный человек, спасенный Христом, он как стремится к Богу, так и продолжает грешить. То есть мы идем по ступеням ко Христу, но в этом мире мы все равно ошибаемся. Поэтому, знаете, вот как-то вот жестко так, знаете, судить, значит, как только вы увидели название «Оставленные», да, значит, все сразу же выкинуть. Вообще, я что почитал, мне то это не понравилось, и я бы не посоветовал эту литературу, просто потому что она возбуждает небиблейские иллюзии о конце света. Вот, но с другой стороны... Не знаю, то есть я не сторонник, знаете, таких сжигательных мер.
То есть ты как апологет считаешь, что эта литература полезна, бесполезна, опасна?
Хорошо, по крайней мере, бесполезна.
Хорошо.
И в ней существует опасность иллюзии. Понимаете? То есть, почему у меня такая осторожность? Я вам объясню. Вы знаете, вот в мире, в котором мы живем, так много, вот мы все на это сетуем, греха и обмана, и трудно найти единомышленников, соучастников, людей, которые вместе с тобой обращаются к Господу. И когда мы начинаем делить себя на лагеря и исповедания, в каком-то смысле это понимаемо и правильно. То есть мы, конечно, должны понимать, во что мы верим и в какую церковь мы ходим, но в то же самое время мы должны, как верующие, мы все-таки должны искать любви и единства, как во Христе, чего бы это нам ни стоило.
В истине.
В истине, совершенно верно. К сожалению, да, мы истину понимаем по-своему, а также как мы ее понимаем, и говоря об инструментах, да. Вот, там возникает тысяча проблем. Но в любом случае, то есть, если говорить о критике, то есть я с неудовольствием критикую верующих, и с большим удовольствием критикую какие-то реальные соблазны, когда вот люди, знаете, жестоко попадаются. Вот, потому что когда существует жестокий обман, и он проецируется на нашу действительность как якобы правда, вот это страшное дело.
Спасибо. Еще раз напомню, друзья, что вы можете нам звонить в студию. Телефон в Санкт-Петербурге 596-0452. Вы слушаете программу «Щит веры», ведущую Дмитрий Требельский. Мы сегодня беседуем с Павлом Столяром, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, и говорим на тему пророчествования о последнем времени. Павел, вот ты уже упомянул свидетели Иеговы как некий такой пример отрицательный. Фактически, если взять литературу свидетелей Иеговы, то что мы можем увидеть? Каждый журнал, который они раздают на улице, «Пробудитесь», в каждом номере практически есть тема о конце света. Зачем они это делают?
Ну, вообще журнал «Пробудитесь», идея этого журнала до определенного времени поддерживала идея о поколении 1914 года. И там вообще очень можно даже целую передачу привести об этом, даже, ну, не сказать, что криминальной истории, но истории замалчивания, утаивания, открытия новых истин для своих последователей. Ведь, понимаете, когда мы говорим о некой бульварной газете и пророчестве Ванги, это один материал. Когда мы говорим о тех же самых свидетелях Иеговы и их журнале, журнал для них является источником...
Откровения Бога.
В каком-то смысле да, то есть это трактовка Божьей водимой, Богом водимой организации относительно того стада, который сейчас, малого стада, который сейчас присутствует в этом мире. Поэтому они, конечно, читают Писание, читают Библию, но они читают через призму сторожевой башни и желанно пробудить.
Зачем они эксплуатируют тему о конце света? Ответь мне на вопрос.
Потому что это именно то, что является краеугольным камнем учения свидетелей Иеговы.
Хорошо, то есть свидетели Иеговы считают, что Христа уже наступило.
Да, 1914 год является важным, чрезвычайно важным моментом, когда Христос воцарился, и сейчас Он царствует на небесах.
И свидетели Иеговы об этом рассказывают.
Да, и они ожидают кончины уже этого греховного мира. Буквально вот я взял список этих пророчеств, значит, 22-й год, значит, ну, конечно, 14-й год, 22-й, 25-й. 74-й и так далее, и так далее. То есть, ну, например, «Однако это время конца должно быть сравнительно коротким промежутком, оно продлится всего лишь одно поколение, прошло уже 80 лет после 1914 года, и это говорит о том, что вскоре мы можем ожидать освобождения, которое принесет царство Бога. Это значит, что мы увидим, как уничтоженный между людьми Иисус Христос возьмет полную власть над царством человеческим и установит спокойный, справедливый новый мир». Журнал «Пробудитесь», 8 ноября 1990 94-го года, страница 10. Вот. И у меня просто в последовательности разобраны все эти пророчества, можно было бы почитать, но это важно для того, чтобы сдерживать людей. Знаете, всегда, как говорится, можно сдерживать разными инструментами. Один из них – страх. Это такое достаточно простое чувство. Основание для этого страха можно найти как глубинные, чуть ли не бессознательные, как страх перед неизвестным, так и реальные, когда мы опасаемся, ну, не знаю, электричества. Страх перед концом света включает все в себя. Еще второй момент у свидетелей Иеговы. Никто из них не может однозначно сказать, относится ли он к числу спасенных, то есть к числу тем, кто вот будет в царстве Иеговы в вечности. Поэтому у них существует страх не просто перед концом света, как перед событием, а страх перед тем, что буду ли я еще там. И вот этот вот двойной страх накладывает на них, то есть как бы подгоняет их и является неким стимулом, который заставляет их и проповедовать, и говорить людям о конце мира, и держаться в организации во что бы то ни стало. К тому же они еще, понимаете, проповедь эта дополняется у свидетелей Иеговы такими объяснениями, что все вне организации – это как бы приверженцы Вавилона. То есть все вне организации не имеют никакого спасения, не могут быть спасены, потому что организация...
Это ковчег спасения.
Да.
Спасибо. Я думаю, что про свидетелей Иеговы можно было бы целых десяток передач делать. Мы не хотим сейчас об этом говорить. Мы лишь упоминаем свидетелей в контексте их богословия, что они начали свою деятельность и продолжают свою деятельность в контексте того, что пророчества в последнем времени сбылись, Мессия, Христос уже правит, и они его царство провозглашают. Но кроме свидетелей Иеговы есть такая церковь и организация «Адвентисты седьмого дня». Само название «Адвентисты» означает «пришествие». Эта организация началась примерно в то же самое время, что и свидетели Иеговы. И что можно сказать об этом таком религиозном течении?
Ну, мы уже как-то обращались по поводу темы адвентистов седьмого дня. Я хотел бы сказать, что мы не считаем их одинаково, не ставим в один ряд адвентистов и свидетелей Иеговы. Мы говорим о том, что адвентисты седьмого дня – это все-таки церковь, которая имеет некие серьезные заблуждения, на которые мы указываем. Так вот, да, у адвентистов существует, они опираются на пророчество В 2014 годе, они опираются на другие даты пророчеств, но, как сказать, здесь это просто пример, как от Миллера, от Уильяма Миллера прошла вот эта вот цепочка веры в ложные пророчества, и как много его последователи потом восприняли это учение и стали абсорбировать его в своих церквях. Ну, что сказать, написано немало литературы, полемической литературы, богословской литературы, которая показывает, что учение адвентистов седьмого дня в этом этом вопросе, оно не имеет четкого библейского основания. Тоже, опять же, хорошо бы провести по этому поводу передачу. Вот. Я могу сказать, что более простые даже есть случаи. Просто видите, вот о таких темах нужно говорить очень четко, с цитатами, очень аккуратно, очень последовательно. Есть более такие яркие случаи, когда уже говорится, что Христос... То есть, если здесь говорится, например, у свидетелей, что он пришел Христос неявно, да?
Да, то есть он скрыто.
Да. То, например, у последователей Церкви Нового Завета Христос уже пришел явно.
Да, вот я хотел как раз потом с тобой, вернее, сейчас уже начать обсуждать эту тему. Давайте, друзья, те, кто слушает нас по радио и по компьютеру, по системе интернет, подведем некий итог, что да, во-первых, людям интересна эта тема конца мира, она муссируется, и часто это страхом сопровождается, часто это сопровождается ложными всякими заблуждениями, и... Именно поэтому очень важно знать апологетическую концепцию или как защитить наше христианское вероучение от этих ложных пророчеств. Мы видим, что часто культы и околохристианские, и в принципе даже сами христиане виновники такого распространения некоего ажиотажа нездорового вокруг пришествия Господа. И люди попадаются в эту сеть, и Павел уже четко показал, что это соблазн, это реальный соблазн, в котором люди погибают, потому что начинают верить лжи. И вот самые яркие представители такого вот соблазна – это два человека сегодняшнего времени, можно сказать, воплощенные мессии. Вот мы сегодня их представляем в эфире. Это, как его, Мин Сен Мун?
Нет, Сан Мюн Мун.
Сан Мюн Мун и Виссарион.
Сергей Анатольевич Тороп.
Или Сергей Анатольевич Тороп. Это два воплощения божества сегодня на Земле. Один для западно-восточного мира, то есть мы говорим о Муне, потому что он покорил Корею и Соединенные Штаты Америки, а другой наш собственный доморощенный мессия, воплощение божества, который в Сибири обитает, и, к сожалению, многие люди, они его...
Все у вас так просто, понимаете? Доморощенный Иисус. Понимаете, вот за этими именами стоит же целое богословие. Ну, например, о Виссарионе, о новой ветви корня Исеева, которая должна была возродиться в Краснодарской земле. Понимаете, там душа вселится вот в Сергея, в мальчика, да, потом. Потом же ведь они не говорят, что Сергей Тороп есть божество. Они говорят, он Сын Божий. Он тот самый Иисус Христос, но тот самый Иисус Христос был не Богом. Это злые книжники и фарисеи уже исказили Писание. Вот. А мы, глупые и наивные, читаем и не видим между строк, что на самом деле он просто был обыкновенным человеком, Сыном Божиим. Так вот, тот самый Сын Божий воплотился в Виссарионе. Вот. Но, понимаете, вот хорошо, произошло событие. Представим себе, рядом с нами гипотетически вот возникает некий мистер X, который называет себя вторым Буддой, допустим. Как вы думаете, не хотелось ли вам услышать текст из Трипитаки, из первого послания? Если говорить о буддизме, буддизм вообще построен, конечно же, на изречениях самого Будды, да, Сиддхартха Гаутамы, то есть основателя всего этого учения, но проблема в том, что тексты были записаны через достаточно продолжительное время, через несколько сотен лет, поэтому существуют некоторые разночтения. Так вот, не хотелось бы вам узнать у основателя буддизма, а что же там такое было в самом деле.
Что же точно он сказал?
Да. Вот как вот чисто вот за чашечкой чая, давай вот я еще сейчас диктофоном запишу, и вообще споров не будет. Понимаете? И вот когда мы к современным таким вот воскресшим или перевоплотившимся, или возродившимся, ну, неким образом переродившимся аватаром обращаемся с вопросом, они нам говорят очень мудро. Они говорят, а у меня теперь новое послание. Понимаете? То есть здесь получается, вот мы пророчествовали, мы там что-то там из кожи вон лезли, считали по Библии то числа, то буквы, то пытались стихи местами поменять, то в словах что-то новое находили. А здесь и вовсе просто. Пришел он и говорит, так я и есть то. А почему мне не верят? Так очень просто. И в то время Христу фарисеи не поверили. Что же, разве нельзя сравнить то время с этим? Вот и работает. И, кстати, одна из опасностей вот этого пророческого ожидания Христа как раз заключается в том, как мне кажется, что люди, которые вот так истерически настроены на предзнаменование, на вот ожидание пришествия. Причем я не хочу сказать, что мы не должны ожидать. Вот мы должны обязательно поговорить об этом.
Мы скажем об этом еще.
Да. Просто я сейчас сразу же оговорюсь, а то подумают, что я вообще ере здесь проповедую в этом плане. Так вот, люди, которые вот в таком настроении ожидают новых пророчеств, читая очередную желтую прессу, они как раз легко попадаются, понимаете? К ним приходят ходит некий Виссарион или Мун, который называет себя Господом второго пришествия и говорит: «Да, я именно тот самый и есть». И он предложит, поверьте, очень веселенькую, очень умненькую схему, и вы ни с первого, ни с десятого, ни даже с двадцатого раза не разберетесь в ней все до конца. И даже если вы разберетесь в этой схеме и покажете, что он не прав в чем-то или вы в чем-то не согласны, у него найдутся последователи, которые скажут вам: «Эх, дорогой, ты не так глубоко веришь, ты сердцем не чувствуешь». То есть найдется некий аргумент или слова, чтобы показать, если они увидят вас некого возможного последователя, они вас обязательно уговорят в том, что действительно так. И многие совращаются. Понимаете? И это не просто некие абстрактные слова, а это, за этими словами стоят реальные цифры реальных людей, которые обмануты в надежде. Вот, пожалуйста, дорога, понимаете, дорога из Эдема привела людей к Каину и Авелю. Куда приводит дорога ложных пророчеств? Куда приводит дорога попыток обойти Бога, обойти его утверждение, обойти его запрет? Она приводит к греху. Сначала к милому, к незаметному греху, потом чуть больше, когда мы начинаем искушаться и искушать других людей, а потом уже приводит и к отступлению. Вот, поэтому, говоря об этих учителях или говоря о Виссарионе, вообще это чрезвычайно интересная фигура, и сама эта церковь для исследования и вообще для будущих времен и наблюдений. Представьте себе, ведь это Слово Божье, как он себя называет, которое живет с нами. Соответственно, все, что он не сказал, не скажет, я не знаю, там чуть ли не чихнет, не икнет, это все однозначно Слово Божье. И что с этим делать? И вот у меня некое такое серьезное беспокойство, потому что в практике современных культов, я не говорю о Виссарионе, но о других культах, которые возомнили себя некими мессиями, достаточно часто они заканчивали нехорошо.
Да, они последователи своих призывали к неким актам самосожжения,
правильно,
самоубийства.
Да, потому что пророчества о конце света ведут не просто к духовной, но даже и к физической погибели. Вопрос, не приведет ли это к таким потрясениям?
Достаточно вспомнить, два года назад, помнишь, у нас было...
Сидельцы-то?
Да, православный священник, околоправославный священник пророчествовал именно о том, что придет конец света, к Пасхе, призвал своих последователей уйти в катакомбы, и, в общем-то, совершилась довольно-таки печальная эта история, да?
Да, там два человека, по-моему, там погибло, вот, то есть по разным причинам, там считается одна естественная смерть, другая там задохнулись или там еще что-то, вот, то есть эту уже тему потом старались неким образом заметить. Ну, вот, пожалуйста, да, то есть, понимаете, просто это был такой очень яркий пример, и стали быстро более-менее этим вопросом заниматься, реагировать. Но вопрос, а что происходит? Вот сейчас Сан Мюн Муну, сколько, 80 с лишним лет, уже пожилой человек, он уже, как сказать, так или иначе мы понимаем, что время человека здесь ограничено. А что будет дальше? Хорошо, если он просто оставит наместника, который будет там третьим Господом пришествия, там 25-м или еще что-то. И очень сильно надеюсь, что никаких призывов, ничего не будет.
А может случиться катастрофа, когда его кончина потребует кончины всех его последователей?
Ну, может быть, не всех, какие-нибудь.
Но, по крайней мере,
кто-то с ним пойдет,
которые сопроводят его в вечность. То есть
вот.
Это серьезная проблема, друзья, когда вот под предлогом или под девизом второго пришествия люди по-настоящему соблазняются. И еще раз скажу, что мы с Павлом Столяровым из нашей студии Трансмировое радио в Санкт-Петербурге беседуем на тему пророчествования о последнем времени. Насколько это нас по-настоящему опасно и насколько это полезно. Вот что мы обсуждаем сегодня. И если вы нас слушаете и хотите задать нам вопросы, то звоните в студию по телефону 596-0452 и не забудьте набрать код Санкт-Петербурга 812. Если же вы нас слушаете в интернете, то обязательно выйдите на наш сайт и через сайт или через программу программу Skype, TWR Radio, обратитесь к нам, и вы послушаете, мы услышим ваш вопрос, и вы услышите наш ответ. Мы хотим также слышать ваши комментарии. Насколько полезно вообще заниматься такими пророчествованиями? Полезно ли это действительно для веры, для научения, назидания, наставления в истине? Ваши звонки будут помогать нам принимать Михаил, наш звукорежиссер, и он будет перенаправлять ваш звонок к нам в студию. Так что звоните, не стесняйтесь. Павел, вот давай все-таки по Библии поговорим, потому что, с одной стороны, вроде как ты сказал, что это дело очень опасное, это соблазн, да, пророчествовать о последнем времени. Во-первых, сам Господь сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, и многие лжехристы придут под именем Его, да, то есть предупреждение было сделано. С другой же стороны, Библия, апостолы однозначно призывали нас, христиан, верить в то, что Иисус придет. Он сам говорил в Евангелии от Иоанна, 14 главе написано, что «Я приду за вами, в доме отца моего в обители много, и я иду приготовить место вам, но если бы не так, я сказал вам и приду, потому что я хочу, чтобы где я, там и вы были тоже». То есть получается, что сам Господь посеял в нас некую надежду на Его пришествие, и вроде бы как дал нам некое ожидание, чтобы мы ждали Его пришествия. Книга пророчества Откровения, да, Апокалипсис Иоанна Богослова заканчивается словами: «Се гряду скоро, гряди скорей, Господи Иисусе». То есть получается некое ожидание, чтобы мы могли ждать Церковь, да? И как же вот соотнести христианин, который ждет, христианин, который любит пришествие Господа, думает об этой теме, занимается исследованием пророчеств, как христианам относиться к этому? Ты знаешь, прежде чем ты ответишь на этот вопрос, у нас Андрей звонит в студию. Давайте мы послушаем нашего Михаила. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Какие у вас
спасибо.
Комментарии?
Я хотел бы некоторые комментарии оставить по всему слышанному. Очень интересная тема.
Спасибо, слушаем вас.
Вот. Первое, что я хотел бы, на что хотел бы обратить внимание, это то, что все-таки надо отличать пророчество о последнем времени и, так скажем, рекомендации Библии о последнем времени. То есть вот Библия нам говорит, что тем более увещевайте друг друга, чем более усматривайте приближение дня оного. Да, сейчас дословно не скажу словами апостола Павла. Вот. И тем не менее надо действительно отличать от этих же пророков, которые говорят, которые строят свое учение, свое богословие на учение о последнем времени, да? Вот. Здесь я бы хотел высказать такие две мысли. Первое. В основной части это спекуляция на малограмотность населения, угу. Незнание Библии, а также на вот, знаете, вот таком мистицизме, то есть на таком интригующем мистицизме, вот даже вот последнее вот веяние. Там фильмы какие-то, да, вот вы говорили, что выходит такая масса бомбардировок, сознание населения идет. Это спекуляция как раз на вот этом интересе населения, таком мистическом интересе, вот, зайти туда, куда тебе Господь не разрешал. Вот так уже Павел Столяров говорил, да? Вот Давид, он наоборот говорит в 130-м псалме, что я вот не входил, вот, для меня недоступное. Давид не входил, он смирял свою душу. Вот. Также я хотел бы высказать, что все-таки есть два, в моем так понимании, две ветви. Первое, насчет заблуждения о последнем времени. Первое, когда хотят вселить страх, то есть вот, последние вот такие вот примеры. Свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня. Второй очень интересный пример, это вот харизматия, да, то есть это некий такой вот победный конец, такая эйфория, излияние духа в последние дни. И вот такой вот триумфальной поступью шагает в победу Иисуса. Такое понимание, да? То есть тоже опасность. И, тем не менее, я хотел бы некоторые сказать все-таки действительные признаки последнего времени. То есть от них никак, собственно, уже не отвертишься. Первое – это возвращение Израиля. То есть это таких явных признаков. А второй признак – признак духовности, упадка духовности. То есть, я так понимаю, что Бог себя открывал несколько раз людям. Написано в Библии, что Самуилу Бог открылся через слово Господне. есть, если проследить дальше, да, по Библии, то вот Бог открывается, открывается в пророках, и вот самое его наивысшее откровение Бога в Иисусе Христе. То есть высшего, большего откровения Бог дать не может.
Так, ну, в общем-то, вот.
Как-то я думаю, суммируйте, что да.
Итог можно подвести.
Итог можно подвести такой, что это один из признаков последнего времени, то, что это самое наивысшее откровение Божие, ага, сейчас отвергает и попирает. То есть я прежде всего хотел бы указать на духовные признаки последнего времени.
Спасибо.
То есть землетрясения, войны, это все было.
Это было, это будет нарастать, да, и так далее. Но
а
есть вот духовный признак, да,
отрицание
откровения Божьего, это очень серьезный аргумент. Спасибо большое, Андрей. Спасибо за участие в эфире. И Павел сейчас, у него, я вижу в глазах такое желание отреагировать. Не против, чтобы Павел отреагировал?
Да, конечно, мне
отлично,
очень интересно.
Спасибо, слушай нас дальше, благословит Господь.
Значит, что можно ответить в таком экспресс-режиме? Я, конечно, со многим, во многом с вами соглашусь. Единственное, я бы не...
По-моему, замечательно вообще.
Да.
И обоснования мне очень понравились. Очень в духе апологетики. Тебе не показалось, Сара?
Без некоторого учета. Смотрите, апологетика...
Ну, наш брат, он не профессионал, как ты, так что...
Ну,
тебе...
я тоже далеко не профессионал.
Ну, ладно, ладно.
Поверьте, вы слушаете не мнение какого-то там старца-профессионала, а, скорее всего, мое личное мнение на базе тех практик, которые вот я изучал в апологетике. Я могу так сказать, если мы обратимся к истории, истории христианской церкви, то мы увидим, что ожидание церковью Дня Господня было уже неоднократно. И причем даже в районе уже около десятка раз, когда целые страны чуть ли не прекращали работу в определенные года, когда уже ожидали пришествия Господа. Это было связано с разными событиями, и по причине и войн, и да, были массовые истребление народа после эпидемий, и различные летоисчисления подводили и людей к мысли о том, что вот кончится время, вот кончается, и скоро будет пришествие. Вы знаете, представим себе, что мы рассыпали горох по полу. И представим себе, что нам нужно провести некую линию, которая будет суммировать все вот эти рассыпанные горошины. И поверьте, у каждого специалиста, у каждого более-менее такого человека, который вот уже считает себя чуть ли не математиком, найдется некое объяснение, почему он почему именно его линия лучшая. Вы знаете, здесь как раз такое происходит. Когда мы начинаем, пытаемся предвидеть, и, конечно, нам кажется, что последние времена – это именно сейчас. В каком-то смысле я бы сказал, это неплохо. Почему? Потому что нам нужно иметь ощущение пришествия Господа. Нам нужно жить с таким ощущением, что время коротко, и дни лукавы, и нам нужно бежать, чтобы победить. Мы не должны выжидать, мы не можем терять время, мы не можем смотреть на будущее, как на бесконечность. Бесконечности в этом мире не существует, она может быть только с Богом. Поэтому наступит когда-то конец. Причем для нас конец света может наступить, извините за такие страхи, может наступить, я не знаю, для меня там после передачи, когда я поеду на машине домой, через там год, через там 20 лет, через, я не знаю, через сколько угодно. Интересный, очень трагичный случай. Нельзя говорить о таких вещах, как интересный случай, вот, но я бы сказал, получающий случай рассказала моя дочка, придя после каникул из школы. Она сказала, что в школе висит траурная лента на фотографии одного из детей, учеников этой школы, маленького мальчика, не знаю, там 7 или 6 класса. Мальчик разбился в приезде на лыжах. Кто бы мог подумать, что вот его конец наступит тогда? Понимаете? И поэтому ожидание Дня Господня для нас чрезвычайно принципиально, потому что это, во-первых, назидает и укрепляет нас, нашу веру в первую очередь. Это говорит нам о том, что наши дни чрезвычайно конечны. Любая болезнь, любое происшествие. Вот я сейчас опять вот ехал, слушал новости и сообщили, вот убирали снег, глыба упала на молодую девушку. И вот такое постоянно происходит. Нам нужно быть готовым к приходу Господню. И это раз момент. Во-вторых, то есть, и когда мы говорим о пророчествах, нельзя...
Павел, у нас есть телефонный звонок, извини, я тебя перебью. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Женя из Белоруссии.
Здравствуйте, Евгения. Очень рада вас слышать.
Вот вы такой вопрос задали. Значит, нужно ли ожидать конец света?
Нет, нужно ли пророчествовать о конце света?
Или изучать пророчество, значит...
Нет, самому пророчествовать.
Да, видеть это все, предвидеть и находить, и ожидать Христа прихода. А вы вспомните, когда рождение Христа, если не ожидали рождения Христа израильский народ, они и не знали пророчества совершенно. И уже явился Христос, и родился, и вышел на труд. Они все равно еще не понимали.
Нет, они его знали, но они не желали его принять.
Так вот, пророчество, когда мы изучаем, то мы
даже,
хорошо...
Даже царь Ирод знал это конец. Пророчество.
Смотрите, конец какой. Вот в 18 главе. И конец этот будет не сразу, он будет в два этапа. Прежде пройдет огонь, это хорошо. В Библии, вот в Исаии, хорошо у пророка Исаии написано. Значит, начало. Господь предупреждает не только наших землян, но и Вселенную. 18 глава. Все вы, населяющие Вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда затрубит труба, слушайте. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, гроз начнет созревать, Господь отрежет ножом ветви, отнимет и отрубит отрасли, и оставит все хищным птицам. Так вот, конец-то уже вот этого, когда Господь остановит огнем, это нам ясно. Она в этой вот главе, когда виноград начнет созревать, уже Господь остановит войны. А начало вот этих войн в 32 главе написано, в 32 главе Исаия.
Евгения, спасибо.
Смотрите,
вам.
Что написано здесь. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечное, и не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Значит, вот это начало войн, и когда Господь остановит огнем, это нам ясно, когда гнев Божий пройдет по земле. У Евангелия написано, где труп, там соберутся орлы. Значит, это начнется с... на горах Израилевых. А потом немножко Господь истребит врагов Иисуса Христа, 2/3. И появится истина, написано, которая столько времени оставалась без плода. И потом будет проповедь великая, силой великой. И начнут, когда уже изливаться язвы, ну еще проповедь будет лет 6-7.
Евгения,
когда будут изливаться язвы,
Евгения,
это уже будет конец.
Вы только что чем вы занимаетесь? Вы пророчествуете о последнем времени? Или вы делаете изучение Библии о тех стихах, которые говорят о том, что будет в последние времена?
Да здесь же ясно все написано. Если...
Нет, мы именно об этом говорим, что Писание говорит... ну, между прочим, есть... Интересное тоже объяснение тех же самых стихов, что вы читаете, но только в другом контексте.
Дело в том, что, Павел, я сейчас, да ты добавишь, вы только что читали тексты из Писания, правильно? И вы эти тексты интерпретируете как пророчество о последнем времени, правильно?
Да, конечно.
Вот, и вы даете свою интерпретацию, правильно?
Написано,
или вы говорите, или вы говорите, подождите, Евгения, вы, Евгения, подождите, вы говорите но свою, Евгения, послушайте меня, я сейчас выведу вас из эфира, если вы не хотите меня слушать. Вы даете свою интерпретацию, или вы даете истину?
Я библейские истины вам открываю.
Ага, спасибо большое, всего доброго, и слушайте нас дальше. Вот, Павел, вот очень хороший пример, скажем, вот только что звонивший Евгении. Она говорит... о том, что она не просто читает текст Библии, да, а она нам открывает истину.
Ну, какой человек, читая Библию, не будет думать о том, что он открывает, то есть понимает всю истину?
Я хочу напомнить,
конечно,
Евгения,
каждый из нас всегда, читая Писание, те мысли, которые у нас появляются в голове, мы считаем за истинными. И, ну, как бы неплохо, все хорошо, просто я всегда советую, читайте также и мысли других людей, других верующих, потому что церковь состоит не только из вас лично, лично, но из людей, которые жили до вас. В частности, почему мы ссылаемся на авторитет апостолов? Ведь мы же не считаем, что только словам Христа следует верить. Да, опять же, те же самые последователи Виссариона, они очень саркастично говорят, в частности, о Павле. Да, ну кто такой Павел? Вот Христос – это да, вот Павел – это уже немножко не то. Или, например, когда нам церковь оставляет в истории некие уже богословские отработанные вещи, решения соборов, какие-то уже проверенные вопросы. На это тоже стоит обращать внимание. И опыт церкви чрезвычайно важен. И не оставлять собрание своего важен не только в плане вот физически находиться в нем, да, но и духовно не оставлять собрание своего. Потому что когда каждый из нас начинает придумывать новые толкования на стихи, и поверьте, я встречал в своем общении с различными людьми такое количество разных толкований на одни и те же стихи. И каждый из этих людей считает, что он понял и увидел истину. Вопрос, что им сказать?
Вот я хочу сказать словами апостола Павла, который сказал, что все мы гадательно, как через тусклое стекло, отчасти пророчествуем, а отчасти говорим. Поэтому помните, когда вы хотите говорить о любом вопросе Писания, всегда знайте, что вы лишь отчасти. Вы не носитель истины. Вот Евгения, к сожалению, она этого еще не осознала. Вот у нас есть еще один звонок. Подожди, Павел. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Благослови вас Бог. А я с удовольствием слушаю.
С кем я говорю сейчас? Простите, я не осознаю.
Я хочу сказать, что вот сейчас брат сказал, он сказал так правильно. Мне кажется, это даже по слову Божьему, как я это понимаю.
А кто
что
вы?
Для нас Христос придет для каждого в разное время. Что вот мальчику летит траурное внезапно. Кому-то сейчас, кому-то через час, где-то через пять лет. Вот это для нас будет...
Простите, вы не представились,
я поэтому
я...
Я благодарю брата, он истину сказал.
Лиза, да? Хорошо, спасибо большое.
Да, благословит вас Господь.
Лизавета, спасибо вам большое за ваш комментарий. Откуда вы звоните?
Мантурова, сестра Лиза.
Ага, Мансурова. Спасибо большое. Спасибо за комментарий. Павел, продолжай.
Я бы еще хотел продолжить вот по поводу наших попыток познать все. Помните, когда в Евангелии от Матфея Христос рассказывает притчу о семенах и плевелах, он же сказал... Он предупредил учеников, чтобы, выбирая плевелы, вы не выйдете... То есть, когда ученики спросили, хочешь ли мы, пойдем, выберем их, то есть эти плевелы. Он сказал им, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Поэтому, когда мы рассуждаем, что более правильно или что менее правильно, давайте оставаться... В неком контексте доверия к Писанию в первую очередь и надеяться на то, что наше толкование или наше понимание не будет плевелами. И поэтому и не сами будем выжигать каленым железом, знаете, как в революционные годы выжигали...
Инакомыслящих.
Да, инакомыслящих. Но будем с любовью относиться к тем, кто слабже нас, возможно, может быть, меньше чего-то знает или чего-то понял. И самое главное – это утверждать, действительно, день Господень грядет. Это, вот давайте перечислим эти важные моменты. День Господень неминуемо придет, он будет. Он будет однозначно. Об этом говорил Христос. Это подтверждают апостолы, об этом написано в Библии. День Господень будет ужасен для грешников и прекрасен для верующих, потому что мы знаем, что верующие в Него на суд не приходят, но переходят от смерти к жизни. Затем мы знаем, что День Господень будет сопряжен с судом. То есть это не будет просто некое абстрактное явление, некое какой-то мимолетный дух заберет, унесет и так далее. То есть справедливость восторжествует, зло будет наказано, и добро, то есть дела Божьи будут вознаграждены. И самое главное, в конце всего этого, в конце всего вот нашего нынешнего существования мы увидим вечность, мы будем в этой вечности, и слава Господня будет обитать с людьми, которые будут находиться с ним. Вот этот, я не хочу, принципиально не хочу ставить это в какие-то порядки для того, чтобы не возникло. Вот, говорю, передо мной лежат схемы, то есть я мог бы говорить о стихах и
о
схемах.
О последовательности наступления Царства Божьего ради.
Но давайте в первую очередь ждать День Господень. Давайте укрепляться этой мыслью и говорить каждому неверующему человеку. С тобой как и с этим миром, может в любой момент произойти все, что угодно. Поэтому приди к Иисусу, обратись к Его словам, обратись к Его спасению, и тогда Он будет твоим ходатаем. И тогда, несмотря на то, каков ты ни был грешник, если Он примет тебя, это твой адвокат и твой спаситель. И вот эти моменты, которые заставляют людей задуматься о том, где они будут и что с ними будет, и в то же самое время дают им надежду. Когда же мы начинаем говорить о том, что вот конкретный день, вот сейчас вот придет Господь, вы знаете, сколько отступило от веры, когда эти дни не случились.
Угу.
И какое большое количество людей потеряли даже те же самые свидетели Иеговы, да пожалуйста, о 75-м году. Не случилось того пришествия, которое ожидали, ради которого люди бросали работу, покупали белые одежды и ожидали пришествия этого дня. И вот оно не произошло. И теперь они не просто ушли, то есть они не просто не стали свидетелями Иеговы, да, они перестали вообще во что-либо верить, они стали атеистами, то есть они стали людьми, отвергающими Бога. Понимаете? То есть когда мы говорим о человеке, который, например, обманулся в вере, а есть люди, которые больше не хотят слушать.
Да, они не хотят слушать, потому что то, что им научили христиане, оказалось не совсем, не оправдало их надежд. Это очень серьезно. На самом деле вот эта идея, что некая спекуляция на приходе Господа, на том, что ты должен сейчас уверовать, иначе завтра будет поздно, людей действительно разочаровывает. Когда вот, ну вот они ждут, они оставляют свои там дела, они верят, начинают ходить там в церковь и перестают грешить, и какое-то время они живут этим, а потом, когда вот порох заканчивается, они перегорают, и их вера оказывается никчёмной.
Вы знаете, некоторые проповедники считают, что стихи о стаде, да, что мы как вот паства, как стадо, это относится, вот они пастыри, да, а мы стадо.
Ага.
Я хочу сказать, что Христос пастырь добрый, а мы стадо мы Его.
Да.
Но мы не стадо пасторов. Поэтому, когда некие пасторы начинают манипулировать людьми как стадом, мы все святые перед Богом, мы все священники перед Ним. И это очень важно.
Я должен сказать, что когда мы говорим о приходе Господа, мы не должны забывать очень серьезные темы, которая также апостолами поднята была в Писаниях, особенно во втором послании Фессалоникийцев. Павел говорил, что день Господень не придет, пока не откроется Антихрист. И, в общем-то, нам нужно знать одну очень важную тему, что одна из тем... Апостол Иоанн пишет: «Дети, последнее время, потому что появилось много лжехристов». Вот это вот характеристика последнего времени, и наш радиослушатель Андрей упомянул это, что отступничество от истины, лжепослание, лжеевангелие, оно и фактически охлаждение духовное. Это очень серьезное предупреждение миру, что да, придет какая-то другая духовная сила на место силы Божией. И человек, который отказывается от благодати спасения, Павел написал это, соединив с приходом Антихриста, те, кто отказываются от благодати спасения, они будут верить лжи. И для них время Антихриста это будет время, когда они действительно будут погибать, потому что не поверили истине. Вот это очень важная часть, которую, конечно же, нам нужно было бы говорить больше с богословской точки зрения, но у нас, в общем-то, сейчас и времени-то нет. И самое главное, что эфир мы посвятили вопросу, полезно ли пророчество. Так, Павел, давай закончим и скажем, полезны все эти пророчества или не полезны?
Самому пророчествовать о конце света не полезно. Полезно читать Писание и быть готовым в любой момент встретиться с Господом.
Вот это хороший итог того, что мы с вами, друзья, обсуждали. Потому что любое пророчествование, оно само по себе будет каким-то лживым. Правильно? Оно уже будет лживым по природе, потому что мы все отчасти гадательно, как через тусклое стекло, пытаемся проникнуть в тайны Божьи, которые для нас недоступны. Если Иисус сказал, никто не знает ни дня, ни часа, почему же мы хотим узнать день и час?
Господь оставил нам Библию для того, чтобы мы не плутали в своих пророчествах или в своих видениях, но для того, чтобы мы крепко держались той веры, которая была передана или предана святым. Поэтому и апостол Иуда говорит, чтобы мы крепко держались той самой веры, которая предана святым и которая дана нам в Писании, которая полезна для научения, для обличения и для наставления.
Будь Господь благословит всех вас. Спасибо за ваше горячее участие. Павел, спасибо за сегодняшнее участие, за сегодняшний эфир.
Благодарю вас за возможность и благослови вас Господь.
Благословит вас Господь. До новых встреч.